Asya tvaksin tavo mitran, Видите, Твое наше,
приди,
приди,
сердце,
сердце,
кама,
кама,
вожделение,
грубаха, грубаха,
из межбровья,
кровдаха, кровдаха,
гнев, лобаха,
лобаха,
алчность,
чам,
и Атхара дачдат, звук, асят, изо рта,
ваг,
речь,
синдаваха,
моря,
медрат,
с полового члена, неритини, порог, паяха,
занусы.
Ага ашрега,
ага ашрега,
сосредоточим всем грехом. Перевод. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брамы. Гнев из его межбровья, алчность из его губ, речь изо рта, океан из полового члена, порочные отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. Комментарий Божественной милости Бальчаринда Бхактивиданта Свами Шри Прабхупады Ки. Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межброви. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредоточивая внимание на точку между бровями. Но преданные Господа возводят на трон своего ума верховную личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. Когда в Писании говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеется в виду желание, губительное для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний. Все его желания связаны исключительно со служением Господу. Дар речи называют Сарасвати или богиней процветания. Она появляется на свет из уст Брамы. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделения и материальные желания. В межброви проявляются признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда за глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи. Магьяна Тимиранда Сиагинам Жана Шалакая Чашуми Тамлина Сманши Гуренама Шри Читанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадам Адьям Кадати Сва Падантикам Вангарам Шри Гуру Шри Читал Падакамалам Шри Гуру Бачнавам Ша Шри Рупам Саграджатам Саганару Натамидам Нусаджимам Садвайтам Саватутам Париджанам Сахитам Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сагана Лита Шри Шакам Тамша
Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanda Radhikanta Namostute Tatakanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishamanu Sukha Devi Pranamani Haribhye Vanchana Upatarubhyasya Vipasindhu Vyayavacha Vajitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasi Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Vichinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashati Adesha Tarine Итак, Брахма начинает заселять эту вселенную. И здесь описывается, кто выходит из Брахмы, из каких частей. Получил задание от Верховной Личности Бога, от Вишну, заселить этот мир живыми существами. И первые появились мудрецы. Это Марича, Триангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бриму, Васиштха, Дакша и Нарада. И из разных частей тела появились разные мудрецы. Например, Нарада возник из разума Брамы. Васиштха возник из дыхания Брамы. Дакша из большого пальца на его руке. Бригумуни из его кожи. Крату из его руки. Пуластья Муни появился из ушей Брамы. Ангира Муни появился из его рта, Атри из глаз, Марича из ума, Пулаха из пупка. Олицетворенная религия появилась. Сложно это все понять, как это. Но это личности. Это все личности. Олицетворенная религия тоже личность появилась из груди Брамы. Также появляется безбожие. Безбожие выходит из спины. И из безбожия исходит смерть. Это тоже личность. Дальше описывается в этом стихе откровенно отвратительные вещи. Вожделения, материальные желания. И они появляются из сердца Брамы. Казалось бы, из сердца Брамы должно проявиться что-то светлое. Но мы сейчас разберемся, почему это происходит. Гнев из его межбровья. Алчность появляется из губ. Речь появляется изо рта. Океан из его полового члена. Порочные отвратительные формы деятельности из его ануса. Это является источником всех грехов. И Шрила Прабхупада здесь сразу же все это приводит к нам. Он говорит о том, первое, о чем он говорит о том, что мы, обусловленные души, находимся во власти собственного ума. Что значит обусловленные души? Души, которые находятся под влиянием гун материальной природы. И вот это вот качество алчность, гнев, вожделение, это все исходит из ниши гун. Эти гуны можно разделить на две части. Это ниши гуна, это гуна страсти, гуна невежества, и более высокая гуна, там гуна благости. И вожделением, вожделение и гнев, они находятся рядом. И в Бхагавад-гите, во второй главе Кришна описывает вожделение. Сангат тишу паджаете. Сангат санджаете камат. Камах крудго бежаете. Он говорит, как это все возникает. Мы находимся в этом мире, и этот мир просто пропитан гунами. Гун находится внутри, гун находится снаружи, и просто даже созерцая какие-то объекты чувств, сразу возникает привязанность. Это даже может быть несколько секунд, это может быть даже 10-20 секунд возникает привязанность. Так все это устроено. Возникает привязанность, и с привязанности сразу же возникает вожделение. Вы можете просто даже эксперимент провести. Очень много разной рекламы. На нее не рекомендуют смотреть. Потому что сразу же возникает привязанность и вожделение. Сразу же. И если мы не можем это получить, взглянем на рекламу, появляется желание это иметь, и мы понимаем, что это мы не можем получить, возникает что? Настроение портится. Что значит настроение портится? Настроение портится, раздражение появляется. Раздражение – это гнев. Это разные формы гнева. И гнев исходит из вожделения очень просто. Таким образом устроен этот мир. Все вокруг этого мира вращается вокруг желаний. И есть желания. Такие желания есть, которые что? Исполняются, да? Которые не исполняются. Что из этого происходит? Что происходит из желаний, которые исполняются? Вроде бы хорошо. Вроде желания исполнились, хорошо. И что дальше?
Вожделение усиливается.
Да, вожделение усиливается. Появляется жадность. Хочется еще больше. Вот. Алчность появляется. Еще больше хочется. Больше, больше и больше. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что невозможно удовлетворить жадностью, просто невозможно. Можно удовлетворить гнев, можно удовлетворить вожделение, жадность невозможна. И вот эти вещи, гнев, жадность и вожделение, они находятся вместе. Неудовлетворенное, удовлетворенное вожделение – это жадность. Неудовлетворенное – это гнев. И круг замыкается. Ты никуда не денешься. Мы находимся вокруг вот этих трех вещей. Вожделение, жадность и гнев. Не удовлетворяем вожделение, приходит гнев, приходит разочарование, несчастье. Таким образом, мы можем видеть, что все эти три составляющие – это все страдания. Вожделение – это страдание. Даже иногда кажется, что вожделение, какие-то желания – это не страдание. Но если мы посмотрим чуть-чуть дальше, возникает жадность. Она может быть удовлетворенным, неудовлетворенным, все равно приходит страдание. Потому что хочется больше, больше и больше. И в конце концов, всему есть предел, правильно? В конце концов, человек даже Богом хочет стать в какой-то момент. Но все равно всему есть предел. И поэтому человек сталкивается с этими страданиями. И говорится, что гнев выходит из межброви. Замечали, что гневный человек у него вот эти складки. А вот эти складки что означают, знаете? Беспокойство. Это как Чайтанья Чандрачарама Прабху любит. Пример такой. Жена такая. Где деньги? Ну, муж, какие деньги? А мы иногда выходим на санкиртане, и просто по вот этим линиям можно просто о человеке очень-очень многое рассказать. Если у него таких вот линий много, очень много беспокойства у человека. Постоянно беспокоится. Глаза бегают, тоже очень много беспокойства. вот эти вот линии, это раздражение. Вот эти беспокойства, они его раздражают, они приводят человека в гнев. Тяжелый подбородок. Тяжелая жизнь. Замечали у людей один глаз такой, знаете, проясненный, а другой глаз мутный. Или наоборот, правый мутный, левый такой сияет немножко, такой прозрачный. И наоборот. Это говорит, что у одного человека на работе дела идут плохо, дома ничего. И наоборот, дома плохо, на работе ничего. И когда им говоришь об этом, они говорят, откуда вы знаете? Все видно по лицу человека, все видно по лицу. По рукам тоже видно. Мы распространяем книги, и сразу видно по рукам, что это за человек. Такие вот тонкие пальцы, такие вот формы у них, такая удлиненная рука. Это сразу видно, это Брама. Брама такой утонченный человек, интеллигентный человек. Если рука такая, как лопаточка, такая широкая рука, это значит, этот человек, у него такой, он любит покомандовать, любит этот человек. И у некоторых есть, знаете, такие руки, это целое искусство, чтобы их описать. Такая большая рука, знаете, это как не рука, это клещ, они даже берут книги, чтобы открыть ее. Например, человек, у которого утонченная рука, он очень просто книгу открывает. Видно, что привычно ему книгу открывать, читать книги. А этот, как будто он в первый раз в жизни книгу взял. Он даже не знает, как к ней поступиться. То он открывает и долго плюет на палец, плюет, листает. Вот это видно, что это шудры. Что это шудры. И каждому из них свой подход. Они, каждый человек, что-то в себе ценит. Человек себя очень любит. Почему он себя очень любит? Мы недавно говорили об этом. Почему человек себя любит? Он любит свое тело. Он любит свои чувства, именно свои чувства. Он любит свой ум. Он любит свой разум. Он любит свое эго. Почему он все это любит? Потому что он любит свою душу. А почему он любит свою душу? Потому что душа имеет ту же природу, что имеет Господь. То есть изначально все мы любим Господа. И также мы любим душу, потому что душа имеет такую же природу, которую имеет Господь. Но так как наша душа покрывается ложным эго, мы начинаем дальше любить. Из этого исходит ложное эго, идет дальше свой разум. И поэтому человеку, например, очень нравится, когда он составляет какую-то свою философию. Встречали вы людей, у которых какая-то своя философия есть. Потом взгляд свой на жизнь, и он начинает это развивать, потому что он любит свой разум. А встречали, например, людей, который что-то подумал, и тут же говорит, ему это нравится. Иногда он говорит вообще ерунду какую-то, потому что ему нравится ум. Почему люди, например, любят слушать свой голос? Им нравится свой голос. Им нравится чувство. Чувство речи им нравится. Именно свое. Им нравится свое тело. Иногда, видели ли вы, чтобы какая-нибудь представительница не очень прекрасного и так далее рассматривала себя, и они просто медитируют. Там казалось бы, а что там смотреть-то? Например, если взять небожителей, ну, например, если взять нас, и если бы мы, например, посмотрели на обитателей адских планет, там Ямадуты, например, да, ужасное живое существо, уродливое, страшное живое существо. Страшно не смотреть. Точно так же небожители, когда смотрят на нас, мы для них такие же ямадуты. Про мужского рода и женского рода. очень страшные. Поэтому все в этом мире относительно. Но мы смотримся в зеркало, и нам кажется, ничего. Как я помню, лекцию читал один ученик Прабхупады, как его зовут, который храм сейчас строит? Майпури.
Бхавананда.
Он был раньше голливудской звездой был, актером был, очень красивый такой, нос такой греческий, глаза, волосы. Но сейчас ему уже 70 лет. И он говорит, я, говорит, уже старый, мне 70 лет, уже смотреть не на что. Но даже я смотрю в зеркало, глаза у меня бесцветные. Я смотрю, голубые глаза. Волосы уже седые. Я расчесываю волосы, смотрю, я блондин. Так устроен материальный мир. Мы нравимся самим себе. И когда мы нравимся самим себе, мы забываем о Господе. Мы забываем о Кришне, что Кришна самый красивый. И Шрила Прабхупада говорит, что даже ученые, даже великие ученые, они забывают об этом. Они думают о себе, им нравятся свои мысли, им нравится свой разум, им нравятся свои взгляды и так далее. Тогда же, когда Чайтанья Махапрабху был на этой планете, даже один очень-очень известный ученый Кешава Кашмири, его звали Диквиджай, он покорил все стороны света. В принципе, дальше Индии он и не ходил. Но зачем ему ходить дальше Индии? Ну что, куда ему идти? В Иран, что ли, идти? Или в Афганистан ему идти, искать ученых? Или идти в Сибирь, искать ученых? Нет, в Индии достаточно. Индия – это было место, где место сосредоточия всех ученых. Южная Индия, Восточная Индия, Западная. И он обошел всю Индию и, в общем-то, всех победил. Победил всех ученых. И он это сделал благодаря тому, что у него было особое благословение богини Сарасвати. Очень долгое время он ей поклонялся. Он ей поклонялся, возносил разные молитвы, и в какой-то момент она пришла к нему, и она ему дала все благословения. Она спросила, какие ты хочешь благословения? И он сказал, благослови меня, чтобы в любом споре я выходил победителем. И поэтому он вызывал на диспут только тех, кто хорошо знает санскрит. Те, кто не знает санскрит, он даже с ними не разговаривал. Это описывается история, Джайавадхарми, Бхактинот Хакур описывает историю, как кастовые браманы выступили против вайшнавов. Один вайшнав, он раньше был, его так и звали, вайшнав Дас Бабаджи. Он раньше был имперсоналистом, но очень хорошо знал веды, очень хорошо знал санскрит. И тогда на этот диспут он потом стал преданным. И поэтому на этот диспут выставили его. И собрались эти бандиты, кастовые браманы. И он говорит, ну, вы все ученые браманы, давайте выберем, на каком языке мы будем общаться. Я предлагаю общаться на санскрите. И они раз и не знают санскрита. И они сразу же, в глаза всех сразу же упали. Не знают санскрита, что с ними говорить, если они санскрит даже не знают. Вот, и он прежде всего искал ученых, те, которые идеально знали санскрит. Чтобы изучить санскрит, нужно знать метрику, нужно знать размер. Много-много лет вот эти вот прикладные науки изучаются. И только потом алфавит изучается, изучается астрология. Зачем астрологию знать, чтобы знать санскрит? Потому что астрология, она, во-первых, выявляет, нужно ли тебе изучать санскрит, или просто живи, как жил. Тут посмотри, на все ясно. А если астрология говорит, что тебе нужно изучать санскрит, то тогда нужно дальше посмотреть. Нужно посмотреть, какой тебе нужно изучать санскрит. Есть сложный санскрит, есть вайдика санскрит, есть простой санскрит. И так далее. И санскрит устроен таким образом, вообще очень красивый язык. Вот смотрите, все священные писания написаны стихом, стихами написаны. Откуда все это берется? Это берется из духовного мира. В духовном мире все говорят на санскрите. Очень красиво говорят. Причем каждое слово на санскрите имеет кучу значений. И поэтому стих можно рассмотреть так, можно рассмотреть так, и можно рассмотреть так. От чего это зависит? Это зависит от того, какое у тебя умонастроение. У тебя умонастроение служения своим чувствам или служения Господу. И поэтому так сильно отличаются переводы санскрита майвади, например, имперсоналистов и преданных. Потому что умонастроение совершенно другое. Они совершенно по-другому переводят. Вот и вот такие вот ученые, они эти законы знают, и поэтому они могут один стих переводить 10 способами, как им захочется. Если они хотят доказать, что черное это белое, они с помощью этих стихов это могут доказать, и наоборот. И Нимай Пандит, он именно этим и занимался. И на самом деле жизнь Нимая Пандита, она отражает нашу жизнь. Вот мы, например, учимся, заканчиваем институт, потом заканчиваем аспирантуру, защищаем диссертацию и выглядим как очень ученые люди. Но Шрила Прабхупада говорил, доктор наук, вы знаете, как подписывается, есть кандидат наук, это КТН, кандидат технических наук, например, да? А есть доктор наук, ДН подписывается, ДН все время, доктор наук. Шрила Прабхупада говорил, ДН, дремучее невежество. Очень дремучее невежество. Ну вот и этот Кешава Кашмири, он получил благословение богини Сарасвати Риши. И вместо того, чтобы с помощью вот этого знания прославлять Господа, он решил прославить себя и отправился по всему свету. А Нимай Пандит, он был мальчиком еще. Я не знаю, сколько ему лет было, ему меньше 15 лет тогда было. Что-то между 10 и 15 лет годами ему было. Вот он женился тогда, он уже был женат, был на Лакшми Деви, был женат. У него уже была собственная школа. И эта собственная школа уже гремела повсюду. Потому что его ученики, даже мальчики, побеждали некоторых пандитов. Чем прославлен учитель? Учитель прославляет своими учениками. Ученостью, преданностью и так далее. Прославлен учитель. И чем позволят его ученики? Как падает репутация гуру, если ученики у него неграмотные, совершают грехи, ошибки, оскорбления и так далее. Тогда репутация гуру падает. И наоборот. И у него были такие хорошие логики, и он их всех разбивал, натаскивал. И Кешава Кашмири отправился в Навадвипу. Навадвипа раньше, примерно 1200 лет назад, была вообще столицей Бхардаварши. И потом, так или иначе, Навадвипа стала столицей учености. И когда Кешава Кашмири узнал, что там есть очень много ученых, он отправился, чтобы победить. Собрал огромную толпу своих учеников. Это, представьте, такая кавалькада была. Там были кони, слоны, тысячи учеников. И он так вот путешествовал, как великий герой, как великий победитель. И он, представьте, вот так вот вошел в Навадвипу. И он уже, в общем-то, был, уже готов был войти в Навадвипу. И Нимай, он как бы ожидал его. Его на самом деле местные пандиты выставили. Послали его вперед. Потому что они думали, что если он выиграет, Нимай Пандит, то они скажут, ну что вам сражаться, Даже мальчик вас может победить в споре. А если он проиграет, тогда они бы сказали, ну, это же мальчик. Что-то такое. Внимание, пойди, сидел в кругу своих учеников. Они обсуждали санскритскую грамматику. Санскритская грамматика включала в себя значение разных слов. Взять, например, какое слово? Слово «атман», например, взять, или «атман». Очень много значений. «Атма» — это душа. «Атма» — это верховная личность Бога. «Атма» — это чувство. «Атма» — это ум. «Атма» — это разум. И много-много-много-много других значений. Даже «атма» — тело переводится. И они вот разбирали санскрит. И тут они увидели, приближается огромная пыль. Они видели слоны, кони. В Кешо-Кашмире все пели дифирамбы. Его ученики составляли стихи и прославляли его. Зазвучали шинай. Это, знаете, такой духовой инструмент? Духовой инструмент, распространенный в Индии. Кто был в Майпуре, там примерно в 6 утра начинают у самадхи Шрилы Прабхупады звучать раги. И раги играют на шинай. Потому что Шрила Прабхупада очень любил эти раги и очень любил шинай. И Кешава Кашмири остановился. И он слышал уже о Нимае, потому что слава о нем уже разносилась по разным областям. И он спросил, это ты? Ты Нимай Пандит? Он говорит, да. Он так просто ответил, да. Я Нимай Пандит. И Кешава Кашмири вызвал его на диспут. И Нимай Пандит очень просто сказал, прославь, пожалуйста, мать Ганги. Так как они сидели на берегу Ганги, прославь, пожалуйста, Гангу. И Кешава Кашмири со скоростью молнии составил 100 шлок. И причем эти шлоки, это не такие шлоки, как в Шримад Бхагаватам. В Шримад Бхагаватам очень простые шлоки. Очень простой размер и очень простой стих. Там были достаточно сложные шлоки. И он их читал таким спокойным размером. И на это ушло, я не помню, то ли час, то ли 3 часа ушло. И он прочитал. И что сделал Нимай Пандит? Он просто все их повторил. И повторил идеально. Вот даже мы с вами читаем простые шлоки, и некоторые преданные повторяют и неправильное ударение ставят, неправильная длительность идет. Он прочитал идеально, все повторил. Длительность. И так как Кешава Кашмири идеально знал санскрит, это его просто поразило. Во-первых, он все запомнил идеально. И длительность, метрику. В некоторых стихах, хочу вам сказать, там разная рага, на разные раги эти стихи были. Он все эти раги, все это запомнил. И все это идеально произнес. У Нимая Пандита был очень красивый голос. У таких пандитов, у них тоже голоса были поставлены. Как правило, если богиня Сарасвати покровительствует, она дает не только способные знания санскрита, они все очень красиво пели. И Кешава Кашмири очень красиво пропел эти шлоки. Нимай Пандит пропел еще красивее. Это все его поразило. И он удивился. Он спросил, как ты смог все это запомнить? Я все это пропел 100 шлок один раз. И Нимай Пандит сказал, что ну, просто меня вот иногда называют Шрути Дара. Шрути Дара. Что такое Шрути?
Священное писание.
Да, Шрути — это священное писание. Дара. Что такое дара? это держит. Он держит Священное Писание, может держать в своем уме. Один раз услышав, он держит в своем уме и может их уже выдавать. Он говорит, но теперь я хотел бы услышать, дорогой Кешава Кашмири, назови, пожалуйста, достоинства и недостатки своей поэзии. И тот, как только услышит слово «недостатки», он пришел в гнев, он сказал, какие недостатки? Какие могут быть недостатки? Эта поэзия просто совершенна. Он говорит, ну вот, нашел стих, какой-то 64-й или 63-й. Он говорит, вот здесь вот есть небольшая тавтология есть. Тавтология – это повтор. Здесь есть некоторые неясности. И он взял один стих, и в этом стихе нашел 4 недостатка. И он очень красиво разобрал этот стих, и потом он очень тонко просто начал издеваться над Кешава Кашмири. Он сказал, ну, твоя поэзия безупречна. Она очень красива. Но даже маленький недостаток, он может все испортить. Например, возьмем какого-нибудь человека. Этот человек может быть очень красивый. У него может быть идеальная фигура. Он может идеально быть сложен. У него может быть очень красивое лицо. Красивый цвет лица. Красивые глаза. Красивая улыбка. Но одно лишь маленькое пятнышко проказы портит все. И точно так же это пятнышко проказы в твоих стихах портит все. Тот был в шоке. Тот даже не знал, что ответить. И Немай Бандит, видя его расстроенные чувства, он улыбнулся и сказал, ну, ты не расстраивайся, здесь на самом деле много достоинств, и начал прославлять его поэзию. Но вот это выражение, что даже одно пятнышко проказы все портит, оно не выходило у него из ума. И он уже сидел просто как побитая собака. Стояла гробовая тишина, представьте, сидит кучка мальчишек. И среди них мальчишка, который чуть-чуть повыше. Он был очень высокий, красивый. И огромная толпа пандитов. И этот мальчишка просто издевается над их духовным учителем. Они были просто в шоке, они не знали, что на это ответить. И тогда вот эти ученики, Немай Бандит, захихикали. Знаете, они так... Знаете, мальчишки. И Немай Бандит сказал, не смейтесь. Не смейтесь. Почему вы смеетесь над этим человеком? И Кешава Кашмири, он сказал, Кешава Кашмири. Он дальше начал на ним издеваться. Немай Бандит. Сказал, Кешава Кашмири, на самом деле, ты с дороги, ты устал, поэтому, мягко говоря, у тебя голова не соображает. Тебе нужно отдохнуть, иди отдохни, иди поспи, завтра на свежую голову мы с тобой продолжим. И вот так вот он на ним немножко поиздевался, Кешава Кашмири, как побитая собака, он уже на слона забраться не мог. Он не мог уснуть всю ночь. Он молился богине Сарасвати, он плакал. О богине Сарасвати, ну почему это произошло? Ты же дала мне благословение, что я любого побеждаю в споре. И он вот так вот почти до самого утра не мог заснуть. И в какой-то момент богиня Сарасвати, она явилась ему во сне. И она сказала... Мой дорогой Кешава Кашмири, тот мальчик, который победил тебя в споре, когда он начинает говорить, я просто ухожу в тень. Я не могу просто рядом даже присутствовать. Шриганам Бхагаве Субхана Кинча. Потому что когда говорит Господь, я просто замолкаю, я ничего не могу сказать в ответ. И Кешава Кашмири вспомнил, что когда Нимай Пандит говорил, он онемел. Он вообще ничего не мог говорить. Баня Сарасвати покинула его. И она сказала, этот мальчик, это никто иной, как Верховная Личность Бога. И тогда Кешава Кашмири, он предался Нимаю Пандиту, и когда он предался ему, это был самый счастливый человек во всех трех мирах. До этого, хотя он победил все три мира, он не был самым счастливым. Почему он не был самым счастливым? Потому что вот эти три врага, они его постоянно одолевали. Это вожделение, это жадность, это гнев. И это вожделение, эта жадность проявлялась в том, что он хотел победить все три мира. А что бы дальше было? Когда он победил все три? Ну все. Теперь Бога нужно победить. Я есть Бог. И поэтому Господь Читания устроил так, что он с ним и встретился. Они с ним встретились. И Господь Читания ему показал, кто есть кто. И точно так же мы можем быть такими учеными, у нас может быть даже два, а то и три высших образования. Как однажды, интересно, с одним молодым преданным мы вышли на Санкиртану. Он такой раздраженный был. И он говорит, эти люди такие глупые. Почему они у меня не берут книги? Такие глупые люди. Я говорю, а кто ты? Он говорит, а я? И я очень разумный. Я говорю, да, правда? Интересно. А кто тебе об этом сказал? Я хотел услышать, какой авторитет ему об этом сказал. И он сказал, мне об этом сказала моя девушка. Это высший авторитет. Вот эта гордость, она нам мешает увидеть Священное Писание. Вот еще очень важный момент, я хотел о чтении книг. Как правило, на начальном этапе мы читаем книги из чувства долга. И как мы читаем из чувства долга? Из чувства долга мы читаем, как скорее бы этот час пролетел. Гуру сказал, нужно читать минимум один час. И скорее бы пролетел этот час. Мы смотрим на время, вот полчаса прошло. Надо сделать перерыв, что-то надо просадить там поесть или еще что-нибудь сделать. Потом, еще полчаса проходит. Все, победа. Мы победили этот час. Победили Шримад Бхагаватам. Это совсем ложное настроение. Мы подходим к Шримад Бхагаватам, как Кешава Кашмири подошел к Шри Чайтанья Махапрабху. То есть с вызовом, чтобы победить. Но когда преданный читает со смирением, что значит смирение? Что значит смирение, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады? Кто мне скажет?
Внимательно читать.
Почему внимательно читать? Ну, здесь мы тоже, может быть, пытаемся как-то читать внимательно.
Жадность,
сложение, еще какие варианты?
Представление нас.
Да. Это нам. Вот это вот предназначено нам. Каждая строчка имеет отношение лично ко мне. Это для меня написано. Когда мы читаем так и чувство долга, мы считаем, что это написано для кого угодно, только не для меня. Но это лично для меня написано. Что значит лично для меня написано? Это значит, Господь посылает мне послание. И моя задача – увидеть это послание. И тогда каждая строчка начинает разворачиваться, она становится очень-очень интересной. Она разворачивается, и перед нами проносится очень много примеров. Примеров из шастр, примеров из нашей жизни. И она становится не плоской, которая лежит плоско на листе бумаги, становится очень объемной и очень-очень привлекательной становится. И мы начинаем понимать, что Шримад Бхагаватам не отличен от самого Кришны. Вы знаете, кому-нибудь, поднимите руки, случалось кому-нибудь в руках держать установленные божества? Поднимите руки. Немногим. Как мы их берем? Ну, очень аккуратно. Не дай Бог, за ручки. Вот как нам говорят, не так просто взяли, там подмышку засунули, там или за пазуху их, там или взяли вот так вот и как авоську принесли. Да? Нет, мы берем очень аккуратно. Почему? Потому что есть вера, что это сам Господь. А книга — это тоже сам Господь. Сам Кришна. Шримад Бхагаватам сам Кришна. Поэтому я видел, особенно в Индии, у них что-то вот это в крови есть. Они, например, мы недавно начали с преданными, читать мантры, как положено. Положено — это вот так берешь, вот так в груди, прямо сидишь. Состояние совершенно другое. Можно мантру вот так вот читать. Так вот можно мантру читать. Состояние совершенно другое. Гуна совершенно другая. Эта вибрация, она вибрировать в ладони начинает. Какое-то что-то там замыкается. Что-то замыкается, и концентрация повышается. И у них это в крови. Они, может быть, даже не задумываются, но делают все правильно. Я наблюдал, как они читают Писание. Вот он садится. Я замечал, он садится. Он садится на асану. У него есть коврик. Обязательно вот такая вот подкладочка. Он не кладет книгу там на колени, как-то так. Она у него так открыта. Так ее берет.
Поклоняется ему.
Так кладет. Читает какие-то молитвы. Они даже мриданги читают молитвы. Читают молитвы. Что это за молитва? Чтобы Бхагаватам открылся. Точно так же, как мы стоим перед алтарем, обращаемся к Господу. Господь, помоги нам. И точно так же они обращаются к книге, к Господу. Господь, откройся мне. Я хочу понять тебя в форме Бхагаватам. И тогда Господь начинает открываться. И Бхагаватам становится очень интересным, очень вкусным, очень сладким, каким его описывает сам Бхагаватам. Сам Бхагаватам себя именно таким описывает. Но мы не верим. Поэтому не верим. Становится очень-очень интересно. Если мы таким образом читаем, мы сможем с таким же вкусом его пересказывать. Если мы внимательно, со вкусом слушаем, мы можем со вкусом рассказывать, и мы можем со вкусом читать эти книги. Харе Кришна. На этом я остановлюсь. Может быть, есть какие-то дополнения или вопросы?
Может быть, какими-то советами поделитесь вот, относительно чтения книг, какие-то вот, ну, есть какой-то опыт, что помогает извлечь еще большую пользу из изучения книг Шрилы Прабхупады и вообще что-то вдохновляющее, потому что я сталкиваюсь с тем, что многие преданные сейчас, к сожалению, не читают достаточно книг Шрилы Прабхупады, и вот очень хорошо, что вы эту тему затронули. И, может быть, поделитесь от еще какими-то на эту тему вещами.
Прохлада Махарадж называет 9 методов преданного служения. И первые 3 самых главных – Шраваном, Киртаном, Вишну Смаранам. Шраваном идет на первом, потом Киртаном и Вишну Смаранам. Шраваном – это слушание лекции, это слушание. Все начинается со слушания. Потом идет Киртаном – это воспевание святых имен. К воспеванию святых имен И к прославлению Господа относится наша джапа, это наш киртан, и когда мы сами читаем лекции, это к этому относится. И смаранам есть такой вспомогательный смаранам, который нам помогает. А есть смаранам уже наш, когда мы просто садимся, закрываем глаза и можем часами думать о Кришне. И при этом нам не хочется прерывать эту медитацию. Можно сказать, что мы наслаждаемся этим. И вот первый смаранам — это чтение книг. Чтение книг — это записанные слова, которые помогают нам вспоминать о Боге. На самом деле это более такой высокий уровень, чем, например, слушание. И все начинается с слушания. Мне, например, помогает с интересом читать книги внимательное слушание. Например, если лекцию очень внимательно слушать, именно вот в таком сознании, что через лектора говорит Кришна или говорит Гуру, становится очень интересно, если ты ждешь этого. Смотри, какое у нас настроение. Может просто быть настроение, через лектора может говорить Господь, но через какое-то время мы начинаем тоньше все это чувствовать. Через лектора может говорить Шишигор Нитай. Через лектора может говорить Радхе Кришна. Через лектора может говорить Джаганнат Баладев, а может быть Субхадра может говорить. У них у каждого настроение. Например, Джаганнат, он дает такую решимость, он дает силу. Если мы чувствуем вот это вдохновение, решимость, сила такая, что надо что-то сделать такое, это Баладев. Если какие-то моменты знания, утонченные, очень интересные, это Субхадра. А если у нас просто возникает вкус просто взять и послужить Господу, это Джаганнат. Вот так вот проявляется. Или, например, на лекции мы можем услышать своего гуру. Но мало того, мы на лекции можем услышать не только своего гуру. Мы можем услышать других гуру. Мы можем услышать своего шикшегуру и даже других преданных. Становится очень интересно. Это, знаете, это как какое-то путешествие, какое-то приключение. И поэтому мы сидим, когда мы что-то такое очень вкусное слышим, мы это вкусное записываем. И точно так же, когда мы читаем книги, мы понимаем, что не только лекция может быть вкусной, книга тоже может быть вкусной. И в книге мы тоже что-то можем для себя очень-очень важное, очень интересное найти. Через книгу может проявиться Кришна. Через книгу может Вишну проявиться. И так далее, и так далее. Гуру может проявиться. И мы этого ждем. Точно так же, если у нас есть друг, очень дорогой, любимый друг, которого мы... Вы знаете, вот дружба, она тоже разная бывает. Если дружба поверхностная, то тогда мы скучаем о своем друге, когда с ним не видимся, допустим, месяц, два, три, мы начинаем скучать. Но если близкий друг, очень близкий, мы уже несколько часов не видим его, начинаем скучать. Сутки не видим, начинаем скучать. И точно так же книга, как очень близкий, сокровенный наш друг, вот мы почитали час, и сутки прошли, и уже мы начинаем скучать. Потому что близкий друг, что он нам дает? Он нам дает какие-то сокровенные реализации, очень интересные. И книга, она тоже может дать очень какие-то интересные, сокровенные.
Сокровенные. Через мотоцикл стоит у охранного отделения. Мотоцикл вообще ваш, уберите,
пожалуйста. И точно так же все начинается и со слушания, все к нам на джапу переходит. И как мы джапу читаем, так весь день у нас и проходит. Если у нас, например, джапа такая средненькая, но в какой-то момент мы взялись и решили вот сесть и прочитать всю джапу как положено, можно заметить, что день проходит хорошо, все время ярко день проходит. Это Кришна намекает, всегда так читает джапу, всегда. И самое интересное, что если мы каждый день так читаем джапу, в какой-то момент у нас бывают трудности, нас кто-то отвлекает, что-то у нас не получается. Но мы все равно стараемся, и даже если у нас не получается, Кришна это оценивает, и день у нас все равно хорошо проходит. что мы постоянно стараемся читать джапу внимательно. А если мы читаем как попало, то густо, то пусто, то у нас вот и дни, вот такие вот дни. Джапу проиграли, проиграли день. Проиграли день, проиграли неделю. Проиграли неделю, проиграли год. Проиграли годы, проиграли всю жизнь. Снова рождение. На самом деле преданный, он не боится смерти. Он боится нового рождения. Он не хочет снова рождаться в этом мире. И поэтому преданный, у него есть одно богатство, которое основывается на его разуме. Это богатство называется свобода выбора. И изначальная свобода выбора каждого из нас, она состоит в том, я должен решить для себя, рождаюсь я снова или я больше не рождаюсь. Вот она, изначальная свобода выбора. И если он решает для себя, что я не рождаюсь в этом мире, он уже ко всем этим вещам начинает очень серьезно относиться. Если он решает, что я рождаюсь в этом мире, ну тогда все понятно с ним. И есть третье. Очень прискорбная ситуация. Невежество. Это невежество состоит в том, что он не ставит перед собой такого вопроса. Не ставит, полное невежество. Нужно ставить вопрос. И для этого нужна какая-то смелость и решимость. Я должен серьезно поставить вопрос. Буду я рождаться в этом мире или все, или конец. Вот от этого все исходит. Такое мое смиренное понимание.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а почему у Господа Брамы именно из сердца вожделение появилось?
Потому что Брама, он отвечает за гуну, за какое? За гуну страсти. За гуну страсти. Я вот именно так это понял, что из сердца, потому что гуна страсти. Гуна страсти, ум, все это в сердце находится. Ум, разум, все это находится в сердце. Все это исходит из сердца. Ум, на самом деле, очень часто задает вопрос интересный. Почему вот в шастрах написано, что ум изначально находится в гуне благости, а мы его на джапе просто избиваем башмаком, там, бамбуковой палкой и так далее. Ум – это самый наш страшный враг. Бхагавад-гите тоже говорится, ум сначала враг, только потом он становится другом. Но он же изначально в гуне благости, он же другом должен быть, что же такое. И ответ очень простой. Проявление ума в благости – это его склонность к медитации. Он любит медитировать, заметьте, любит медитировать. Только он медитирует не на то, что надо. И сразу же покрывается в эту гуну, входит. То есть ум в материальном мире, он медитирует на тамагуну, он медитирует. На гуну страсти. И поэтому он сразу же становится нашим врагом. И как только мы приучаем свой ум медитировать на гуну благости, он становится нашим другом. И с ним становится очень хорошо. На самом деле, иметь такой благостный ум, это счастье. И поэтому в этих знаменитых стихах Шримад Бхагаватам 1.2 с 16 по 21 там говорится: «Тогда раджас тамо бхавах камала падаяше чета та анавирхам схитта сатви прасидати». Что в какой-то момент, когда ум приходит в благость, вот эти все вещи, все враги, они уходят. Представляете, в уме нет страсти, в уме нет невежества, в уме нет похоти, в уме нет жадности, ничего этого нет. И мы себя чувствуем очень хорошо, очень комфортно себя чувствуем. Мы испытываем счастье. Это называется на санскрите ручи. Это называется вкус, когда мы находимся на платформе гуны благости. Это очень такое счастливое состояние, очень хорошее состояние. Когда гуна благости, она сильная. И невежество, и страсть, вот эти все, то, что нас разрывает, вот это неудовлетворение, вот это вот раздражение, какие-то желания, неисполненное желание, разочарование, ничего этого нет. Есть только вкус. И вот с этого момента преданный начинает очень быстро прогрессировать. Он очень быстро видит гуны вот эти. Только намек на гуну, невежества, он сразу это видит. Сразу это видит и покидает это место. Он просто отворачивается, уходит. Он только подумает об этом, он понимает это невежество, это страсть. Даже думать об этом не хочу. Контролировать ум становится очень легко. Он просто сам находится под контролем. Он сам просто приходит под контроль со сложенными ладонями. Очень удивительное состояние. Поэтому есть к чему идти, это же здорово. И в чем при этом состоянии мы не только, я еще не договорил, мы не только освобождаем себя от этих страданий и беспокойств. Приходит вкус. Все, что касается Господа, нам становится очень интересным, очень вкусным. Если мы слушаем что-то постороннее, нам это кажется каким-то, знаете, просто каким-то кислым. Но взять вам, да, что-то кислое такое. Щавель, политый лимоном. Интересно. Или, например, приносит вам две тарелки. На одной тарелке взбитые сливки, сверху кусочек манго, а на другой селедка. Совершенно неинтересно. Не актуально и неинтересно вообще. Это же жалоба, но совершенно неинтересно. Жалоба. Совершенно не хочется. И пахнет она как селедка, и вид у нее какой-то. Хорошо. Последний вопрос, мы можем уже останавливаться.
Вот вы говорили про то, что мы не задаем свои вопросы.
Не задаем вопросы, да?
Да, вот. Я хотел спросить, а насколько вообще наши возможности, что вообще располагает тому, что мы именно в этой жизни уже обрели прямо и не рождались в следующей жизни?
Да, что предполагается, какая у нас основа, то, что мы не рождались в этом мире. Я, как Кришна Госвами, задал этот вопрос, два раза задавал. Просто. Один вопрос я задал, когда был бхактой совершенно начинающим. Мне тоже возник такой вопрос. Есть возможность вернуться в духовный мир? Или нет? Я задал. Я постарался очень смиренно его задать, чтобы получить такой нормальный. Когда не смиренно задаешь, там можешь по голове получить. Когда смиренно задаешь, там, может быть, получишь даже то, что ты хочешь услышать. Не то, что надо, а то, что хочешь услышать. Я задал вопрос, я говорю, скажите мне, пожалуйста, неужели это реально, что даже я, такая падшая личность, могу в конце жизни вернуться домой к Богу? И он сказал, очень просто. Он сказал, да, можешь. Просто две вещи. Верить в Гуру и Кришну. И мне в какой-то момент показалось, что он, как-то так, это сам, просто сказал что-то там. На самом деле, потом прошли годы, это разворачивается в целый, это два слова, Гуру и Кришна, разворачивается в целый трактат, разворачивается. Но я решил, иногда, знаете, вот гордость бывает такая, нужно гуру проверить лишний раз. И решил я его так проверить. Прошло лет, наверное, 14 прошло. Я задал немножко чуть-чуть по-другому вопрос. Я спросил, а это правда, что даже вот такая падшая личность, как я, может в конце жизни достичь Кришна-премы? Считается, что Кришна-према – это более высокая цель, чем вернуться в духовный мир. Потому что человек в Кришна-преме, преданный в Кришна-преме, ему уже все равно, хоть на адские планеты идти, хоть на райские, хоть на земле оставаться, он уже в сердце с Кришной, ему все равно вообще. То есть он даже не медитирует. Он просто, Кришна, как ты хочешь. Как ты хочешь, там я и останусь. Здесь останусь. Вот останусь в Москве. Могу в деревне где-то жить. Вот как ты захочешь. Не проблема. Я говорю, неужели есть возможность в конце жизни достичь Кришна-премы? И он говорит, да. Верь в Гуру и Кришну. Тот же самый ответ. Теперь давайте немножко его раскроем. Почему нужен Гуру? Потому что нужна какая-то личность, с кем нужно развивать отношения. И гуру — это прозрачная среда между Кришной и нами. Нам очень сложно развивать личностные отношения, кого мы только по картинкам видим, с кем поговорить нельзя. Но так как гуру, он представитель Кришны, с ним можно развивать отношения. И две вещи, они помогают очень быстро прогрессировать во взаимоотношениях с гуру. Две вещи. Это первая вещь. Это то, что мы занимаемся одной миссией. Мы вдохновлены миссией гуру. И его миссия становится нашей миссией. Это первое. И второе – это любовь к гуру. Чем мы больше любим гуру, тем мы быстрее прогрессируем. Чем мы больше любим гуру, тем нам становится интереснее. Чем больше мы любим гуру, тем нам становится вкуснее. Чем больше мы любим гуру, тем более жадно мы стремимся к Кришне. Возникает опять вопрос, как полюбить гуру? Это еще проще. Просто нужно слушать. И не просто слушать вот это промотал и все. Просто в слова гуру искать Кришну. Последний четвер шлоки Шримад Бхагаватам говорится, при любых обстоятельствах всегда и везде, вплоть до достижения конечной цели, нужно искать Кришну. Везде искать Кришну. В Бхагаватам, в словах гуру, на лекциях, везде искать Кришну. Тогда, если мы слушаем гуру, даже если нам кажется, что лекции гуру они какие-то простые, это значит, мы слушаем их поверхностно. Если мы начинаем углубленно слушать, мы вдруг видим, как за этим идет сила. Такая сила. После этого начинает знание, видение разворачиваться начинает. Потом мы просто слушаем лекции, как разговор. Как вот, знаете, вот мы вот на Дашин приходим, мы общаемся, вот, задаем вопросы, спрашиваем, вот как мне поступать. И мы прям слышим ответы на все вопросы. Как живое общение. Вот это вот приводит к любви. Любовь приводит к очень быстрому прогрессу. То, о чем я говорил. Спасибо. Шримад Бхагаватам Гранта Рашки Джай, Шурупада Ки Джай, Нитай Гуру Приманандэ.
Шрил Бхакти Ананда Кришна Гасвами Махараджа Ки
Джай. Ананда Бхакти Вайшнава Вринда Ки Джай.